Здравствуйте, дорогие друзья. Большое спасибо, что вы собрались. Надеюсь, звук изображения есть, поэтому начинаем наш эфир. Ого, 1030 человек. Ну, сейчас оно падает обычно. Я не знаю, почему там так получается, что сначала большое количество людей, а потом падает в половину. Значит, я Матвей Гнопольский, это моя программа, пока ежедневная. Значит, вы знаете, в четверг меня не будет, в пятницу буду. Программа, которая называется «Гнопольская правда», это дайджест новостей и мнений. Ну вот видите, упало, и теперь 821 человек. Но 821 человек, мне крайне приятно, спасибо большое, что вы пришли. А некоторые из вас еще и откуда-то пришли. Ну давайте я немножко вас сначала начнем с парада уродов, который вы крайне любите. Вот. Ну, а после этого я вам всякие разные новости почитаю, которые... Да-да-да. Окно открыто, потому что очень жарко сегодня, и дождь был, и все на свете. О, ну ладно. Смотрите. Вот посадили Гиркина, да? А вот Губарев, который его там защищал, он... с этим делом не согласен, и он собирает новый марш справедливости. То есть вы видите, как бы за Навального марш справедливости нет, а здесь есть. Ну, посмотрим, как там поступят. Ну, вот что он говорит.
Требуем свободу Стрелкову.
Свободу Стрелкову.
Свободу Стрелкову.
Разные люди.
Свободу Стрелкову.
Что, вот это все? Нет. Простите, что-то с видео, оно зависло, извините. Ну, в общем, требуем свободу. Значит, тут есть одно видео, которое я вам не могу показать. Около 20 солдат русских отказались возвращаться на фронт. Но их все равно запаковали в машину и отправили, так сказать, чтобы быть в пакетах. В чем смысл этого? Там просто один мат, я не могу, у меня сил нет. Значит, он говорит, там, наверное, их там ротный или кто, как вы, там каждое первое слово мат. Как это не будете на передовой? Как? А ну, дву-дву, стреляет то ли в воздух, то ли в них. Ну, в общем, охренеть и офигеть. Значит, мне тут говорили, написали, чтобы... Сейчас мы это сделаем. Так, а где же вот это вот чудесное... великолепное видео. Я, наверное, его проскочил. Это для меня такой кайф сегодня. Ага. Вот. Значит, скажем так. Малахов, который, честно говоря, он меня удивляет. Я его лично знаю. Это очень хороший, нормальный человек. Но, так сказать, деньги решают все. Поэтому вы понимаете, чем он сейчас занимается. Он ведет эти все передачи, делает удивленные глаза, что типа вот такое. Короче говоря, ванги закончились, вот эти бабки все беззубые, какие-то старики, которые говорят только одно, что там они разговаривали с кем-то, и Путин победит. И что вы так и думаете, как говорят в Одессе? Пригласили шамана. Только шамана-певца. И вот вы сейчас услышите, как все время аплодисменты, сидит этот шаман, и вот с ним разговаривает Малахов. Давайте послушаем.
Успех определяется твой еще и тем, что, согласись, не в каждой политической еженедельной программе ставят песню на 3,5 минуты. Я имею в виду твоего фаната Дмитрия Киселева, который в своей еженедельной программе просто показал всю песню «Встанем».
Ты слышал?
Наверное, что Ванга предсказала, что в России появится белый шаман, который будет... поднимать патриотический дух населения. Вот не кажется, что она имела в виду тебя?
Когда... Слушайте, все может быть. Я конечно, не перестаю удивляться, но считаю, что в этой жизни абсолютно все может быть, и почему бы и нет.
Это правда, что твой день рождения, в день рождения Матроны Московской,
да.
И у тебя такой сильный...
22 ноября.
На 100 лет позже.
Да. 22 ноября, да?
Да. Да.
Мама подтверждает.
Мама подтверждает. Тут я хочу прокомментировать. Это довольно интересная история. Понимаете? Да, напоминал мальчика из фильма «Кабаре», но мы сейчас же говорим не о его внешности. У него внешность, девочки его любят, обожают, он высокий. Красивый такой, вот эти волосы светлые, то ли выбеленные, если можно так сказать. Значит, и вот Макс Дор пишет, они все плохо закончат. Значит, вот помяните мое слово. Шаман, вы просто к нему невнимательны. Я хочу сказать, что я специально послушал пару его интервью. Я не знаю, либо он совершенно глуп, и поэтому у него так ему кажется, вернее, так он поступает, либо он крайне умен. Ни в одном интервью у него нет плохих слов про украинцев. Ни в одном интервью у него нет «Путин, ты для нас все». Ни в одном интервью нет вот такого, что мы будем воевать с НАТО. У него есть один тезис, который он все время говорит. Этот тезис звучит следующим образом. Я артист, я русский артист. Мне очень нравится моя страна. И я пою для моей аудитории. Он поет для солдат. Он был и на передовой. Вот как Винокур. Он поет о своей стране, о мужестве. Вот все вот это. Анна Марс говорит, что сказали ему говорить, то и говорит. И тут интересно, Нина К. пишет, он глуп, а Коко Шанель пишет, мальчик не дурак. При этом у него нет никакого испуга, ничего, вот понимаете, да? Поэтому сегодня, когда я на утро февраля разговаривал с теми гостями моими, я им сказал, что вы хотите ему инкриминировать? И гости сказали – ничего. Поэтому прав Геннадий Рязанский, пока есть возможность, он стрижет капусту. Да, он просто, как артист, зарабатывает деньги. Но давайте не будем вот это вот… Понимаете, он не Скобеева. Скобеева – разжигание ненависти, вот это вот все. Ну, то, что мы про нее знаем. Киселев, вот это ядерный пепел и так далее. Я не знаю, может быть, какие-то будут у него метаморфозы, и в конце концов его заставят. Ну вот, например, будут выборы Путина очередные в 2024 году. Я же понимаю, что будет какой-то концерт, на котором и Долина будет выступать, и Винокур будет выступать, ну все вот эти. И будет выступать шаман. А почему ему не выступить? Путин – это Россия. Россия – это Путин, сказал Володин. Соответственно, он выступает на концерте во славу России. Понимаете? Поэтому разжигание, Оксана Ксения пишет, разжигание шаманизма. Да, именно так. Просто чтобы у нас не было, если можно так сказать, излишних каких-то там, вот что все они куда-то там. Ничего не куда-то там. Вы, да, прекрасно. Януш Кобиан, я поняла, я не знал, что это девушка. Я поняла, это импортозамещенный Моргенштерн. Да. Значит, смотрите. Давайте теперь по новостям, потому что в них все. Написал Брюш Колося такой, неважно, но интересную вещь он написал. Россияне, сбежавшие от неудобств в Турцию или Европу, двоеточие, самое веселое для вас начнется, когда закончится война и толпы здоровых украинских хлопцев прямо с фронта ринутся в эти Турцию и Европу отдыхать. Вас будут гонять по пляжам и отелям, лупить, как резиновых коней. Готовьтесь. Ну, тут, конечно, так это все написано, но я вам хочу сказать, что только правды в этом нет, в этом есть. Потому что гражданская выяснялка, она еще впереди. Ну, теперь, конечно, замечательная история. Вот Елена Кац пишет. И сколько, как шаман, упала в эту бездну певец-однодневка? Я хочу вам сказать. Помните вот это «Трава у дома», да? Это вот такой Киселев, вот эта вот группа его, «Земляне». Вот они попели эту песню и заработали столько денег, что не только он там построил свой культурный центр и так далее, вот какие-то всякие структуры, но он еще получил крупную административную должность и занимается менеджированием правильной эстрады, которая необходима для того, чтобы, вот, так сказать, такое эстрадное проституирование, такие проститутки эстрадные вот подбирают девочек и мальчики. Теперь сегодня рано утром я зашел в Твиттер и был потрясен. Каждый второй материал – это про то, что Навальный сказал, что, в общем, Путин, что Гиркин – это политический заключенный. Я даже засейвил это дело. Сейчас я проверю. Да, в Фейсбуке. Сейчас я проверю, потому что я вот специально сохранил. Доставляют своим детям. Извините, немножко замедленно. Ничего страшного, зато много вам насобирал. Нет, это в Твиттере. Значит, сохранил в Твиттере. Твиттер, закладки. Ну и где же? Потерпите. Кстати, тут еще куча аудио есть. Странно. Сохранил же специально. Именно в Твиттере. Извините, просто принципиальный материал. И мне... Что же это такое? О! Правда, Илья Новиков выложил это. Вот давайте посмотрим сначала это. Что пишет Навальный? Послушайте его логику. Игорь Стрелков задержан незаконно. До тех пор, пока он остается под стражей, по этому нелепому и, очевидно, политически мотивированному обвинению, он является политическим заключенным. Продолжает Навальный. Ранее Стрелков был осужден судом Нидерландов в процессе, который, с моей точки зрения, соответствует принципу независимости суда. В любом случае, факт убийства 298 пассажиров Боинга должен быть расследован Россией, а все виновные понести справедливое наказание. Вот тут появляется у него вот эта вот интонация, понимаете, такое ощущение, что он вот как Путин, он, так сказать, зная реальность, он говорит, что должно быть расследовано Россией. То есть, другими словами, насколько я понимаю, он имеет в виду, что когда он придет к власти или его товарищи придут к власти, то они будут это дело расследовать. Удивительно. Сам Стрелков не отрицает своего участия в боевых действиях в Украине в неопределенном статусе. Все это тоже должно быть расследовано и получить справедливую оценку суда. Но сейчас Стрелков арестован не по обвинению в совершении настоящего преступления, а по фиктивному и сфабрикованному делу об экстремизме, говоря просто, за критику власти, а конкретно Шойгу и Путина. Безусловно, критика Стрелкова – это критика справа. Он ругал людоедов за их недостаточный аппетит и давал советы, как половчее есть людей и как правильно вести незаконную, агрессивную и глупую войну. Однако, вне зависимости от взглядов Стрелкова, мы должны стоять на позициях закона и справедливости. Человека можно судить только за то преступление, которое он совершил. Злорадствовать о том, что Стрелков пал жертвой своей собственной власти, означает публично поддерживать беззаконие. Понимаете, в чем дело? Вот мы с вами встречались уже с такими случаями, вот как с Шендеровичем, помните? Помните, да, Шендерович отстаивал. Он был против войны, но он отстаивал, что все-таки вот русские это, ну и так далее. Вы знаете, я не хочу повторять, потому что очень уважаю Шендеровича. Вот у меня вопрос, что он хотел этим сказать? Вы скажете, что Гиркина посадили противозаконно. Но это ясно. А сегодняшний один мой гость сказал простую фразу. Ну, ему надо все время делать так, чтобы о нем помнили. И это абсолютно правильно, я это полностью поддерживаю. Потом вдруг мне позвонили и сказали, что Ходорковский добавился в это дело. Тоже для него Гиркин, значит, политический. Илья Новиков написал резко. Да ненормально все. Гиркин в любом случае должен провести в тюрьме остаток своей жизни и там умереть. Чем раньше он начнет этим заниматься, тем лучше. Да-да. Я просто хочу сказать, что там внизу был комментарий. Каждый день... О, Ксения Ларина здесь. Ксюш, привет. Извини, я вот ковыряюсь в этом Навальном и Гиркине, и меня это все... страшно смущает. Вот знаете, я, по-моему, рассказывал анекдот вам. Я его всегда цитирую. Ему 250 лет. Что первая брачная ночь, потом невеста выходит, там крики были сверху, вопли, еще, еще, давай, давай, глубже, глубже, боже, как хорошо. Потом она спускается вниз. И ее мама спрашивает, ну как там было? Она говорит, в принципе, все хорошо, но был один недостаток. Она говорит, какой? Она говорит, вот понимаешь, когда он встал, у него член чуть-чуть влево наклонен. А Полозов, адвокат, он сказал интересную вещь. Он сказал, что это политический заключенный, это звание. Ему как бы его дают вместе, если можно так сказать, с обвесом, то есть, другими словами, его начинают пиарить правозащитные организации, Amnesty International начинает его защищать и так далее, и так далее. Понятно, да, вот как защищают Навального, который является собой политический заключенный. У меня вопрос. То есть что, Amnesty International должна сейчас или должен сейчас компанию... То есть поймите меня правильно. Я вот, например, вот доверяю Навальному, да? Доверяю. И Ходорковскому доверяю. Они мне говорят, что он политически заключенный. Вот в Киеве абсолютно свобода демонстраций. Хотя сейчас военное положение, ну и так далее, и так далее. Но в принципе я хочу защищать политических заключенных. Я могу написать свободу Ходорковскому и Гиркину, тире, они политические заключенные. Вот вам и ответ. Поэтому я вам скажу честно и откровенно, я очень удивлен. Надо понимать, когда, где и так далее. Я только понимаю одно. Я согласен с точкой зрения, что это Навальному нужно для пиара. Вот такая парадоксальная штука. И видите, Навальный. Но человек сидит и над ним издевается. Я имею в виду Навального. Поэтому я полностью согласен, что он это делает. А что касается Гиркина, ну, ты сам этого хотел, Жорж Данден. Ну, что мы тут? Он же именно нарывался, понимаете? Он же все это дело говорил. Не знаю, как Навальный. Навальный приехал в Россию тоже зачем-то. Ну, не для тюрьмы явно, но сидит в тюрьме. Вот что написал Илья Пономарев. Читаю тут наших либеральных политиков, записывающих Гиркина в свои ряды. Ну что ж, скажи, кто твой друг, и я скажу, кто ты. По-моему, это идет еще с 17-го года. Страсть либералов, тогда кадетов, лизать белогвардейский имперский сапог, лишь бы не допустить революции. Я обеими руками за раскаяние военных преступников и переход на сторону добра. Их. И если Стрелков, Пригожин и кто угодно приведут нам дивизию бойцов, которые будут драться против путинистов, я пожму им руку. Но если их Путин сажает за то, что они больше путинисты, чем он сам, то я скажу одно. Охраняйте этих политзаключенных, там получше, чтобы в Гагу они потом доехали в целости и сохранности. И я вам хочу сказать, что Пономарев абсолютно прав. Потому что посадили человека, и давайте скажем прямо, который критиковал Путина справа, и вся критика заключалась в том, Путин, ты неправильно воюешь, и поэтому убиваешь мало украинцев. А вот ты воюй, пожалуйста, правильно, как, например, я тебе скажу, или послушай, что я говорю. И тогда ты будешь убивать больше украинцев. А наши мальчики будут меньше гибнуть. Поэтому я не могу понять, как такого человека можно назвать политическим заключенным. Но я не понимаю. Посмотрим, что с ним будут делать. Но я бы сказал, что вот это вот заявление, оно неправильное, заявление Навального. Как сказал Вишневский, вы знаете, пародист, не ту страну назвали Гондурасом. Так вот, вот тут написано Марк Лев: разборкам бандитов нельзя придавать политическую окраску. И Навальный не знает, что когда будет суд над Гиркиным, и ему дадут там 15 лет, потому что он не системный, как Пригожин, Навальный удивится, какие правильно выверенные статьи будут инкриминированы Гиркину. Прямо вот такая вот стопка будет. Реальных дел. И это не будет оскорбление Путина и, как они это называют, дискредитация армии. Нет. Нет. Там все будет правильно. Но при этом я абсолютно понимаю. Навального, Ходорковского не очень. Я вообще Ходорковского очень мало знаю. Польша подписала контракт на покупку шведских самолетов раннего предупреждения и управления воздушным движением САБ-340 и АИВ-300, сообщил польский министр обороны. Благодаря этому восточный фланг НАТО будет усилен, а воздушное пространство будет более безопасным. Правильно. Теперь одна вещь, которая произошла сегодня, и которую я вначале не понял, но наш друг с вами, мне это все дело объяснил. Слушайте сообщение Deutsche Welle. Россия может атаковать гражданские суда в Черном море. Ну, ясно, что у вас рождается два вопроса. Во-первых, по какому поводу? То есть, что, идет гражданское судно, а в нем где-то в трюме сидит Зеленский, там принятие решения, место? Нет. Поэтому как? Для чего? На это ответа нет. Идем дальше. А кто же это сказал? Вот тут вы обалдеете. Риши Сунак уже уведомил об этом Владимира Зеленского, заявила посол Великобритании ООН Барбара Вудворд. Ранее о возможных атаках РФ на гражданские суда предупредили в США. Короче говоря, я совершенно обалдел и от этой жары, и от этого всего. И я, когда включился Олег Сакян, которого, помните, он у меня был гостем, я сказал ему: Олег, я не понимаю. Я не понимаю. Ну вот, что это обозначает? И вы знаете, Олег умнее меня. Моложе, черт побери, умнее. Может, убить его, чтобы быть вечной звездой. Но тут Ларина не даст убить, она такая какая-то. Вы, наверное, знаете, что ровно завтра начинается первое заседание такого комитета Украина-НАТО. То есть приедут министры иностранных дел вот этих всех стран НАТО. Вы знаете, что Украина была создана, эта комиссия, в Литве на саммите. И Украина получила, и видите, оно сработало, Украина получила право мгновенного созыва представителей стран НАТО. Значит, две проблемы, которые хочет поднять Зеленский. Первое – это то, что Россия практически блокировала Черное море. Второе, то, что она не дает вывозить зерно. Хорошо. Значит, как это дело спасти? И вот тут-то мы с вами видим вот эти вот заявления, очень интересные. Что оказывается, русские будут атаковать гражданские суда. Значит, что надо сделать? Надо как-то попросить Турцию и так далее, чтобы все-таки разблокировать Черное море. Поэтому Саакян назвал это артподготовкой. Согласен. Ну, хорошая версия. Просто хорошая, ясная версия. Симонян, вы знаете, который купается сейчас в Адлере, и там 6 охранников надувают ей матрас, она опубликовала вот такую вот штуку, я вам сейчас прочитаю. Здесь 2 картинки из Одессы. А она же, понимаете, она такая с намеками. Маргарита Симонян. Как же хочется в Одессу, точка, скорее бы. Ну ты моя пупсичка, скорее бы. Путин получил по яйцам. И как вы думаете, от кого? От лидеров стран Африки. Дело в том, что поскольку с ним никто не хочет разговаривать, и все его посылают, хочет в Одессу, что это значит, пишет тот, который в глаз. Ну вы же в глаз, вы должны понять. Но он имеет в виду, что скоро будет российской Одесса, и она туда приедет. Скорее бы. Так вот, поскольку Путина все послали, а в странах Африки его послали не все, то он решил сделать простую вещь. Саммит Россия-Африка. Ладно. Перевожу с украинского. 2/3 лидеров Африки отказались ехать на саммит к Путину. Саммит Россия-Африка пройдет в условиях бойкота со стороны глав большинства африканских стран, написала Moscow Times. 38 из 54 стран Африки не прислали своих лидеров на саммит. Ну, они все понимают, и рядом Америка. Зачем им это надо? Зачем это надо? Ну, вы знаете, не знаю, но политическая новость, не политическая. Мы что мало с вами говорим о Пригожине. Ну, я немножко прочитаю, а вы там уже сами разберетесь. Издание «Инсайдер» выяснило, какой у Пригожина хуй. Извините, так написано. И что он считает? Что девственницы заряжают его энергией и помогают замедлять старение. Главе Вагнера вместо снарядов привозили девушек чуть за 18 в специальный отель на Васильевском острове, пишет издание. Он отдавал предпочтение девственницам, потому что, согласно теории, это якобы помогает замедлить старение. Также инсайдер со ссылкой на источники сообщает, что у Пригожина под крайней плотью у него вшиты спутники. Это такая модная тема у некоторых мужчин, особенно на зоне, когда всякие предметы зашивают туда. Другая собеседница издания отметила, что все было очень быстро. У него маленький член, в котором еще какие-то шарики под кожей. Я прошу прощения, ребята. Что я могу сделать, если он вшил себе туда шарики? Это не Деза. А вы знаете, мы еще будем об этом говорить, что утвердили сегодня закон, что призывной возраст будет от 18 до 30 лет. Андрей Кириллов, кому нужны эти подробности? Андрей, знаете девиз газеты «Нью-Йорк Таймс»? Каждая новость обязана быть опубликованной. Это вам решать. Для вас это важно или не важно. Мое дело – это вам прочитать, потому что это новость. Это расследование инсайдера. Есть такой депутат Журавлев. Депутат Журавлев предложил поднять призывный возраст до предпенсионного. Первый зампред Комитета Госдумы по обороне, комментируя повышение призывного возраста, заявил, что служить в армии должны все граждане России, причем готовить их нужно с детского сада, а служить бы им хорошо не до 30, сразу до 50 лет. Цитата. «Служить в армии России должны все. Я бы поднял его до 40 и 50. Держат же сейчас оборону на фронте тем, кому далеко за, и неплохо справляются». Вот такое гребаное убожество дает рекомендации. Это чуть позже прочитаю. Ой, Министерство обороны России обосралось. Минобороны России подтвердило иранское происхождение своего беспилотника. В июльском выпуске армейского сборника, это такой вот сборник Министерства обороны, есть фото с основными характеристиками дрона «Шахет-136» с пометкой, более известного как «Герань-2». Про дочку пишет женщина. Девочки, всем привет. Короче, я сейчас в полном расстройстве чувств. Сегодня дочка, 17 лет, вернулась от своего парня. Еще не успела лечь спать. Мы пригласили ее на кухню перекусить. Перед сном было тихо, включено радио Вести ФМ. Ровно в полночь заиграл гимн России. Мы с мужем, естественно, встали, так как уважаем этот гимн. Дочка осталась сидеть и есть что-то, ковыряя в своем смартфоне. Когда мы ей сказали, что надо проявить уважение гимну страны, в которой живешь, которая тебе все дала, она стала только смеяться над нами и попыталась заснять нас на смартфон. Сейчас мы отослали ее в комнату, пишем эту тему. Скажите, это уже потерянное поколение? Этому поколению действительно не привиты какие-то простейшие ценности и моральные устои? Было ли что-то подобное в ваших семьях? Как вы решали подобные проблемы? Большое спасибо за ответ. А, вот, замечательное. В Госдуме, внимание, это всех касается. У кого там Gmail, всякое. В Госдуме предлагают запретить регистрацию на российских сайтах с помощью иностранной электронной почты. С такой инициативой выступил депутат-единорос Антон Горелкин. Поправку уже поддержал профильный комитет Нижней палаты. В случае принятия россияне смогут зарегистрироваться на сайтах только по номеру телефона российского оператора через портал госуслуги. Единую биометрическую систему с использованием та-та-та-та-та, в общем, короче говоря. Лица пользователей Gmail представили, но это мое лицо. Значит, идите в жопу, ребята. Все, что я вам хочу сказать. Какой-то Антон Горелкин. Кто ты, Антон Горелкин? Не знаю. Марков пишет, что спецслужбы Британии поддержали Стрелкова. А, они от имени Навального опубликовали заявление. Понял, понял. Не они поддержали, они опубликовали. Хорошо. А, ну, у нас прекрасная новость. Генпрокуратура России признала нежелательной организацией телеканал «Дождь», пишет Рустем Адаганов. Это очень плохо, это отрезает «Дождю» возможность брать интервью, комментарии у людей в Российской Федерации. «Дождь» решили задавить теперь вот таким способом. И тут я вам хочу сказать, что я читал Тихона Дзетко сообщение, но там он сказал, что он убирает подписку. Ну, в общем, короче, с россиянами расстаемся. Почему? Не потому, что он плохой или денег хочет. Наверное, хочет, но... Значит, вы знаете, что они иностранные агенты. И такая история, вы знаете, что если ты сотрудничаешь с иностранным агентом, то ты несешь ответственность. Депутат Госдумы Виктор Соболев о запрете выезда россиянам, получившим повестки. В основном граждане нормальные, патриоты. Ну, есть же и негодяи, и, к сожалению, их вдвое больше, чем нормальных. А что он комментировал? Гражданам, подлежащим призыву, будет запрещено уезжать из Российской Федерации со дня размещения в отношении них повестки в реестре врученных повесток. Это поправку сделали. То есть, вы поняли, да, раньше была неделя. В течение недели ты должен явиться на сверку и так далее, и так далее. Через неделю такое. А теперь со дня размещения в отношении них повестки. Да, «Дождь» признали нежелательной организацией в России. Ну. Город Харциск. Это украинский город, который оккупирован Россией с 2014 года. В местной пивной дегенерату перекрыли кредитную линию и с помощью двух посетителей выгнали на улицу. Парень не растерялся, вспомнил, что он герой-освободитель. Быстренько мотнулся домой за оружием. Итог. Три трупа. Продавщица наливайки и два посетителя. Конечно же, никто никого не видел, никто не понимает, кто это сделал. Никакое оружие нигде не зарегистрировано, тем более не отстреляно. Останется только развести руками. Ну, убил и убил. Это же донецкие, кто их вообще считает? Кстати... Сегодня день рождения Василия Шукшина. И вот что пишет Владимир Рыжков. Чекисты убили отца Васи Макара, когда мальчику было 2 года. Макару было 19 лет. Он был колхозник из алтайского села Сростки. Объявили японским шпионом и расстреляли. Мама родная, его отца расстреляли в 19 лет. Второй муж мамы погиб на фронте Великой Отечественной. Это была прекрасная страна. Там великолепное эскимо. Путина предупреждали о мятеже Пригожина за 2-3 дня, пишет Washington Post со ссылкой на источники в украинской и европейской разведках. Но в результате Кремль лишь усилил охрану стратегических объектов, а сам Путин оказался парализован в первые часы восстания. Они так пишут. Ну, сразу хочу вам сказать, что, конечно, в Украине самая главная дискуссия сейчас – это хочет ли Запад победы Украины. Или он проблемы развала России опасается больше, чем то, что Украина все-таки должна победить. Пишет Черный Абдулла. прочитал такой аргумент, типа Запад знал, что у ВСУ недостаточно вооружений для прорыва фронта в этом наступлении, но надеялся на смекалку и мотивацию бойцов армии Украины. Это что такое? То есть надеяться, что ВСУ с голыми руками будут штурмовать российские позиции? И дальше он пишет, в общем, дело идет либо к принуждению Украины к переговорам, либо затягиванию войны до июля следующего года. Я думаю, так оно и будет, и это не затягивание. Марат Гельман, которого я безумно уважаю, вы знаете, галерист, искусствовед, и просто умнейший человек, вот просто умнейший человек. Читайте все, смотрите все интервью, он парадоксальный. И он вдруг написал такую историю. О чем я думаю? Путин уже проиграл, это понятно. Он не добился и не добьется того, что хотел. Он с исторической точки зрения поставил себя в ряд великих преступников. Он не сможет передать в наследство своим потомкам награбленное. Но пока он жив, длится война. Разрушается Украина, деградирует Россия, люди погибают каждый день. Одни в славе, другие в позоре. Многим закрадывается в голову противная мысль. А если у этой войны конец, скажем так, в пределах нашей жизни? Думаю, если окопная война продлится год или больше, человечество может решить, что цена за справедливость слишком высока. Что Путин в своих расчетах на нашу рациональность был прав. Что его стратегия «война как обыденность», «война без конца», «война как образ жизни» окажется верной просто ввиду бесконечности ресурсов, которыми он завладел. В этой ситуации, слушайте, я вижу только один выход. Ну, дальше дискуссионное. НАТО должно открыть второй фронт. Путин говорит, что он воюет с НАТО. Он должен воевать с НАТО. Второе. Мировое сообщество должно открыто призвать российский политикум ликвидировать, арестовать, сместить Путина как единственный источник войны. Широчайшая амнистия тем, кто это сделает. Граждане Российской Федерации, осознающие пагубность политики Путина, должны саботировать усилия власти не только по мобилизации и по интеграции украинских земель в РФ. Никого не арестуют за нежелание отдыхать в Крыму или делать бизнес с ДНР. Вывод его. В этом случае, думаю, все действительно закончится в 2023 году. А что касается ядерного шантажа, это отдельный пункт, не публичный. Ах, дорогой Марат, мой любимый. Исполнить можно только первый пункт. Это то, что НАТО начнет войну с Россией. А вот остальные пункты, не знаю. А, сейчас поговорим о кино, это замечательно. Значит, снимается несколько патриотических фильмов в России. Они, естественно, международный уклон, вам это будет приятно, вы такое любите. Сюжет фильма. Даниэль Коэн, скрипач-виртуоз из Бельгии, считает себя гражданином мира. Верит в добро и справедливость. В конце февраля 2022 года он приезжает на гастроли в Киев, и эта поездка навсегда меняет его жизнь. События специальной военной операции приводят музыканта в украинский поселок Семидвери, где он становится свидетелем бесчеловечных преступлений и кровавых провокаций. Теперь его главная цель не просто выжить, а донести правду до всего мира. Ведь правда сильнее страха. Опубликовано это на Кинопоиск.ру. Я не думаю, что это... Да, фильм «Свидетель». Ну, русский фильм, да? Все понятно. Вот такое кино. Сейчас вы еще кино другое увидите. Леонид Невзли. А, Труханов. Ну, Труханова я читал. Вам. Хорошо. Теперь еще кое-что послушаем. Там все замечательно. То, что я вам сейчас покажу. Значит, ну, вы знаете, была жуткая атака на чудесную Одессу. И вот что говорят одесситы по этому поводу. В Одессе продолжают разбирать завалы после массированного удара, который Россия нанесла в ночь на 23-е. Жители разрушенных домов пытаются найти имущество.
Полностью разбитая какая-то. Полностью разбитая. И главной инфраструктуры здесь никакой не было.
Это да. Это факт.
Мирные жители.
Волонтеры продолжают работу в монастыре.
Плачут. Все плачут, что они говорят. У всех ненависть свойств. Они же постоянно манипулируют, что Одесса – это русский город. Да? Тем, что они совершили такое, они вызвали очень большую ненависть, злость. И наоборот, одесситов еще больше сплотили. Мы это вчера видели. То есть все пришли помогать.
Где делать? Фахівці кажуть, що вона подвижна, вона може в будь-який час рухнути. І ви бачите, що люди підходять, смотрять, дивляться, не дай Боже на когось обрушиться. Тому нам перше треба це зупинити, убрати.
К сожалению, це правда. Вот этот закон от 18 до 30. Вот послушайте, что поясняет Картополов из Государственной Думы.
Вы будете голосовать за сохранение комфортной жизни уклонистов и повторной возможности стать для них героями взятия Верхнего Ларса. С одной или с другой стороны. Кстати, Николай Васильевич Коломеец об этом примерно говорил. Коллеги, но понимаете... Уже мы не раз здесь обсуждали с вами, что поправки в закон о мобилизационной подготовке и мобилизации, они очень чувствительны. Чувствительны они тем, что этот закон написан под большую войну, под общую мобилизацию. И сейчас этой самой большой войной это уже попахивает. А мы все продолжаем искать, кого же нам оттуда убрать, кого же защитить. Да некого будет потом защищать. Поймите это.
И зависло почему-то. Не знаю почему. Вот я вам сейчас покажу фрагмент выступления Валентины Ивановны Матвиенко, главы Совета Федерации. Смысл ее речи в том, что Молдова только в СНГ будет прекрасно жить. Я прошу вас, хорошо, что вы не видите видео, послушать, как она формулирует мысли. Небольшой фрагмент.
Как можно это квалифицировать? Как очередной антинародный, антимолдавский шаг, причем точно не в интересах молдавского народа, просто действующие сегодня руководители иностранцы с румынскими паспортами точно не заинтересованы и им безразлично, не заинтересованы учитывать мнение людей. и безразличны к их мнению. Молдавия взяла курс на выход не только с межпарламентской ассамблеи, но и других институтов СНГ.
Ну и дальше. Только, вот, понимаете, не доспала, не знаю. Вот, наверное, будет с Киргизией проблема. А знаете почему? Потому что в Киргизии приняли такой же закон, как в Украине, и обязали всех граждан знать государственный язык. Киргизский. Киргизия, другая страна. Киргизия. Вот что по этому поводу говорит Лавров.
Центральная Азия активно пытается продвигать законы. Вот в Киргизии принят был закон, мы несколько месяцев назад, когда он только эта идея появилась, предупреждали киргизских наших друзей о том, что это не вполне демократично, имею в виду обязать всех госслужащих знать киргизский язык и работать на нем. Но госслужащие, как это в законе перечислено, в категории госслужащих оказались и учителя, и врачи, кстати сказать, государственных медицинских учреждений. Ну вот опять будем продолжать работу. Мы несколько раз предупреждали, но возобладала другая линия, хотя в Конституции остается русский язык как язык национального общения.
То есть киргизы не запрещают русский язык. Просто страна, которая называется Киргизия или Киргизстан, требует от госслужащих, чтобы они знали свой национальный язык. Я вам хочу сказать, что ровно поэтому началась война в Украине. Поэтому не знаю, что будет. Просто не знаю. Сейчас вы услышите сумасшедшего. Вот сейчас будет говорить Дугин 20 секунд. Вы сможете мне объяснить его слова? Смотрите на экран. Вот Дугин, вот тут какая-то церковь, и вот что он говорит.
Умирайте с нами, убивайте с нами, пойте с нами, идите с нами, исчезайте в нас, спогребайтесь с нами, поститесь с нами, повергайтесь с нами ниц, пропадайте с нами, любите с нами, ненавидьте с нами, чтобы с нами воскреснуть. Умирайте с нами, убивайте с нами.
Извини, не буду я с тобой умирать, потому что ты ебанутый. Козырев, да, Светлана Стоева, посрите с нами. Не, ну вот это его вот что, русское, вот это вот русское, это вот такое всепоглощающее, понимаете, да, то есть русская идея, которая все перекрывает. Анна Марс пишет, бредит температура, наверное, в том-то и дело, что не бредит. Хорошо, 58 минут. Пару научных фактов. В далеком 1990 году один американец купил себе пожизненный авиабилет на рейсы United Airlines за 290 тысяч долларов. Пожизненный билет в 90-м году. С тех пор он налетал 37 миллионов километров и посетил 100 стран. Если бы он покупал билеты на каждый рейс, то потратил бы почти 2,5 миллиона долларов. Представляете? Вложился. Ширвин, ну я вам читал его, но он везде смешной, везде прекрасный. Несколько лет назад я выступал на радиостанции «Эхо Москвы». Она находится на верхнем этаже в здании на Новом Арбате. Там у них без окон, без дверей, огромный бункер свободы слова. И нет туалета, все бегают на другие этажи. Это очень странно, что значит нет туалета, есть там туалет. Что я им рассказывал, они меня долго мучили, наконец настало время уходить. Я спустился на улицу. В переулочке между Старым и Новым Арбатом в угловом домике маленький туалетик, элегантный. Вниз идут три ступенечки. Направо женский отсек, налево мужской. Между ними предбанничек. В предбанничке обшарпанное вольтеровское кресло, и в нем сидит ровесница этого кресла, очевидно, со Старого Арбата. В таких буклях. Ей лет 400. И она отрывает билетики на посещение. Я туда нырнул, вхожу... Достаю 10 рублей. Она увидела и говорит, что вы, для нас это такая честь. Так что ирония судьбы и сортир – это пик моей биографии. Замечательно. Ну, скажите. Ну, конечно, надо прочитать Высоцкого. Вот поразительно, о чем он пишет, я не понимаю, но он великий гений. Мой черный человек в костюме сером, он был министром, домуправом, офицером. Как злобный клоун он менял личины и бил под дых внезапно, без причины. И, улыбаясь, мне ломали крылья. Мой хрип порой похожим был на вой. И я немел от боли и бессилия, и лишь шептал «Спасибо, что живой». Я суеверен был, искал приметы, что, мол, пройдет, терпи, все ерунда. Я даже прорывался в кабинеты и зарекался больше никогда. Вокруг меня кликуши голосили, в Париж мотает, словно мы в Тюмень. Пора такого выгнать из России, давно пора, видать, начальству лень. Судачили про дачу и зарплату, мол, денег прорва, по ночам кую. Я все отдам, берите без доплаты трехкомнатную камеру мою. И мне давали добрые советы, чуть свысока похлопав по плечу. Мои друзья, известные поэты, не стоит рифмовать, кричу, торчу. Это они ему говорили. И лопнуло во мне терпение жило. И я со смертью перешел на «ты». Она давно возле меня кружила, побаиваясь только хрипоты. Я от суда скрываться... С большой буквы суда. Я от суда скрываться не намерен. Коль призовут, отвечу на вопрос. Я до секунд всю жизнь свою измерил и худо-бедно, но тащил свой воз. Но знаю я, что лживо, а что свято. Я понял, это все-таки давно. Мой путь один, всего один, ребята. Мне выбора, по счастью, не дано. Он написал это в 79 году. Серый человек. Теперь я понимаю, это такой собирательный образ. Собирательный образ. Понимаете? Собирательный образ. У меня где-то он еще есть. просто сегодня мы его читаем. Ну вот, страшный стих, и будем прощаться. Я не знаю, откуда он берет эти слова. Что за дом притих, погружен во мрак, на семи лихих продувных ветрах, всеми окнами обратясь во враг, а воротами на проезжий тракт. Ох, устал я, устал, но лошадок распряг. Есть живой кто-нибудь? Выходи, помоги. Никого, только тень промелькнула в сенях. Да стервятник спустился и сузил круги. В дом заходишь, как все равно в кабак, а народишко каждый третий враг. Воротят скулу гость непрошенный, образа в углу и те перекошены. И затеялся смутный чудной разговор. Кто-то песню стонал, кто-то песню стонал. Слышите? Стонал. Блин. Кто-то песню стонал и гитару терзал, а припадочный малый придурок и вор мне тайком из-под скатерти нож показал. Кто ответит мне, что за дом такой? Почему во тьме, как барак чумной, свет лампас погас, воздух вылился, а лежить у вас разучилися? Двери настежь у вас, а душа взаперти. Кто хозяином здесь напоил бы вином? А в ответ мне, видать, был ты долго в пути и людей позабыл. Мы всегда так живем. Траву кушаем, век нащавили, скисли душами, опрыщавили, да еще вином много тешились, разоряли дом, дрались, вешались. Я коней заморил, от волков ускакал. Укажите мне край, где светло от лампад. Укажите мне место, какое искал, где поют, а не стонут, где пол не покат. Феноменально. О таких домах не слыхали мы. Долго жить в потьмах привыкали мы. Испокону мы в зле до шепоте, под иконами в черной копоти. И из дома, где косо висят образа, я коней очертя гнал, забросивши кнут, куда кони несли и глядели в глаза, и где люди живут, и как люди живут. Сколько кануло, сколько схлынуло, жизнь кидала меня, не докинула. Может, спел про вас неумело я, очи черные, скатерть белая. 74-й год. Понимаете, совершенно непонятно, где он берет такие слова. И вы понимаете, вот он, вот мы же понимаем, что там иконы перекошены, это же он не про иконы. И вот это вот мы привыкли, то есть дом вот этот, оно же вне времени. Да, на Марс пишет, это космос. Понимаете, в чем дело? Вот как так можно было писать? Он один из самых загадочных, загадочных людей. Он как будто Джекил и Хайд, понимаете? Курил, трахался, любил. А потом садился за стол и писал такие вещи, которые ему непостижимы. Ну вот как? Укажите мне место, какое искал, где поют, а не стонут, где пол не покат. Бесполезно. Просто такое рождается раз в 1000 лет. И откуда, непонятно. Я родителей его знал, обычные люди. Откуда? Ну, великая загадка, понимаете? Гены, гены. Туда гены, сюда гены. Твой ребенок – другой человек, не ты. Спасибо за 2406 лайков. Спасибо за было 4500, что-то вот такое. Те, кто смотрел, пожалуйста, расскажите своим друзьям о моем эфире. Поставьте, пожалуйста, лайки. И самое главное, помогите. Да, меня сейчас каждый мой стрим смотрят больше 30 тысяч человек. И это устойчиво, понимаете? 32, 35, вот такое. Раньше было очень мало, где-то 17-15 смотрело. Ну, люди привыкают, приходят и так далее. И несмотря на вот эти мои состояния, ну, в общем, короче говоря, работаем. Значит, внизу вы мне уже никакие донаты не даете, но, тем не менее, я напомню, что внизу там ссылочки. Вы можете купить мне чашку кофе или можете стать моим патроном. Буду вам очень признателен. Дорогие друзья, я с вами прощаюсь. Я еще раз напоминаю, в четверг меня не будет. Там будет соответствующая рекламочка такая, потому что я буду в дороге, а в пятницу буду. Завтра все-таки среда. И я буду. Если все будет в порядке. Януш пишет, чем больше мы ставим лайки, особенно во время эфира, тем больше YouTube рекомендует эту передачу потенциальным зрителям и в целом больше уважает Матвеевича. Спасибо вам, я вас очень люблю. Берегите себя и счастливо.